Радио Прага. Новости. В Праге открылся саммит о транспорте. Сенат ратифицировал соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Депутатам придется работать в канун Рождества. В Пражском Граде в четверг открылся совместный транспортный саммит стран Вышеградской четверки, это Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, а также Австрия и Словения. Главной темой саммита станет развитие транспортной инфраструктуры. Президент Чехии Милош Земан намерен пропагандировать идею строительства речного канала Дунай-Одра-Эльба. В Пражском Граде проходит также выставка, посвященная этому проекту. Верхняя палата чешского парламента одобрила ратификацию соглашения об ассоциации Украины и Европейского Союза. За это решение проголосовали 52 из 67 присутствовавших сенаторов. Трое выступили против. Процесс ратификации будет завершен после того, как соглашение рассмотрит Нижняя палата чешского парламента, где против одобрения выступают две фракции «Коммунисты» и «Движение Заря прямой демократии». Ожидается, что Нижняя палата проголосует за ратификацию. Чешским депутатам, вероятнее всего, придется осуществить заседание непосредственно в канун рождественских праздников 22 декабря. Членам Нижней палаты парламента Чешской Республики придется вновь обсудить законопроекты, которые им вернул Сенат, Верхняя палата. Сенаторы, например, отвергли поправку, касающуюся мер по борьбе с налоговыми махинациями, предусматривающую введение обязательных контрольных отчетов для предпринимателей, перечисляющих в казну НДС. Не принял Сенат также и возможность введения обязанности опубликования договоров, которые медицинские страховые компании заключают с санаторными учреждениями. Министр по правам человека Иридин Сбир намерен изменить Конституцию Чехии, чтобы предоставить депутатам возможность самостоятельно подавать жалобу на президента государства в Конституционный суд в связи с обвинениями в измене родине. Вдобавок, предлагается внедрить в главный закон страны возможность признания руководителя государства виновным в нарушении Конституции, но без лишения мандата. В настоящее время подобная жалоба может быть подана только в случае согласия 3/5 присутствовавших при голосовании сенаторов и 3/5 всех депутатов. Министр считает, что обе палаты парламента Чехии должны иметь право подавать жалобу на главу государства независимо друг от друга. Регулярное радиоинтервью с президентом Милошем Земаном, беседы в Ланах, по-прежнему будут транслироваться в прямом эфире. Никак не изменится и формат программы. Об этом договорились президент Милош Земан и гендиректор чешского радио Петер Дуган. Переговоры состоялись как реакция на последний выпуск программы, в ходе которой президент использовал сразу несколько нецензурных выражений, что вызвало много отрицательных реакций в рядах слушателей. Случаем занимался и Совет по телерадиовещанию, и Совет чешского радио. Подробности о ходе встречи Милоша Земана и Петра Дугана не сообщаются. Согласно прогнозу Пражской информационной службы, чешскую столицу в конце 2014 года ожидает наплыв рекордного количества туристов. Вполне вероятно, что праздновать наступление 2015 года в Прагу приедет 200 тысяч туристов. В первую очередь речь идет о немцах, россиянах, британцах, американцах, итальянцах, французах и словаках. Как заявляют работники Пражской информационной службы, в последнее время замечено некоторое сокращение туристического потока из Российской Федерации, однако значительно прибавляется количество туристов из Китая и Южной Кореи. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует Ларета Вашкова. Президент и премьер выяснили отношения. Чешский пластический хирург планирует новую революционную операцию. Магия Азербайджана Чехии в диковинку. Какой же след оставил в чешской истории ислам? Обо всем этом на волнах Радио Прага. В В последнее время часто говорили о том, что президент Милош Земан не соблюдает внешнеполитическую линию правительства и своими высказываниями, особенно по поводу украинского кризиса, искажает за границей официальную точку зрения Чешской Республики. В среду в Пражский град прибыл премьер-министр Богуслав Соботка, чтобы с Милошем Земаном выяснить отношения. Об этом Либор Кукал.
Надо сразу пояснить, что президента и в Чехии называют главой государства. Тем не менее, за внешнюю политику, согласно Конституции страны, отвечает Кабинет министров. В случае, если точка зрения правительства и президента по тому или иному внешнеполитическому вопросу отличается, то за официальную точку зрения Чешской Республики надо считать позицию правительства. В определенном смысле президент в этом плане подчиняется правительству. Когда Милош Земан недавно публично заявил, что украинский конфликт является по сути гражданской войной и что Украина должна подумать о финляндизации, его слова явно разошлись с политикой и мнениями чешского МИДа. Президент, конечно же, имеет полное право на собственное мнение. Но факт такой, что Чехия слишком маленькая для того, чтобы позволить себе одновременно две внешние политики. Если чешские политики не будут в мире говорить единым голосом, тогда грозит, что чешский голос просто никто и не услышит. На Милоша Земана обрушился за его высказывание просто шквал критики. Надо заметить, что премьер Соботка и министр иностранных дел Зауралек все же заявили, что в самых решающих моментах, например, во время последнего саммита НАТО, Земан никого не представлял и выступал в полном соответствии с политикой правительства. О результатах встречи Земан-Соботка известно мало. Президент встречу не комментировал. Премьер Соботка заявил, что результатом станут регулярные встречи президента, премьера, министра иностранных дел и спикеров обеих палат парламента с целью координировать внешнюю политику страны.
Покладам за ужитечное, абихом таковито формат в рамці Чешской Републики витворили.
Я считаю очень полезным, чтобы был создан такой формат обсуждения чешской внешней политики, заключил премьер Богуслав Соботка.
Всемирно известный пластический хирург чешского происхождения Богдан Помагач приехал на неделю в Чехию. По прошествии 3 лет он прочтет здесь серию лекций, посвященных новейшим достижениям в его профессии. В октябре в Бостоне под его руководством была проведена очередная операция по трансплантации рук. В будущем врач планирует провести трансплантацию нижних конечностей. С подробностями Ольга Васенкевич.
Пластический хирург чешского происхождения Богдан Помагач, вероятно, из тех людей, про которых можно сказать. У него золотые руки. Причем своими золотыми руками он возвращает руки людям, потерявшим их. В начале октября команда под руководством Помагача провела операцию по трансплантации верхних конечностей 40-летнему американцу Уиллу Лаутенхайзеру, потерявшего обе пары конечностей несколько лет назад вследствие инфекции.
Пациент себя чувствовал скверно, был пропущен из больницы за пару недель.
Дела у пациента очень хорошо. Он был выписан из больницы спустя несколько недель после операции и сейчас проходит период реабилитации. Мы внимательно следим за его состоянием и поддерживаем уровень лекарств, необходимых для предотвращения отторжения инородной ткани. Мы ожидаем, когда начнут появляться признаки возвращения функций, что должно произойти в течение нескольких месяцев.
Комментирует прошедшую операцию доктор Богдан Помагач. Процесс восстановления после подобной операции довольно продолжителен. Врач и пациент должны подождать год или два, прежде чем пациент сможет полноценно использовать руки, поскольку нервы должны прорасти достаточно длинное расстояние. Так как конечности были ампутированы, одна над локтем, а другая прямо под локтем, по всей вероятности, пациент не сможет двигать отдельными пальцами, но вновь обретет хватательный рефлекс. Доктор Помагач со своей командой провел 7 трансплантаций лица и 3 раза обеих верхних конечностей. В ближайшее время планируется провести аналогичную операцию на нижних конечностях.
Да, мы готовимся к такой операции. Уже собраны все клинические протоколы, и мы ищем подходящего пациента, которого мы пока не нашли. Интерес уже проявил порядка 60-70 человек. Некоторые из них уже приходили к нам в клинику. Так что это всего лишь вопрос времени.
Несколько их пришло прямо на клинику, так что верим тому, что это только вопрос времени.
Сложные операции по трансплантации продолжительностью свыше 15 часов для доктора Помогача скорее исключением. Стоимость самой операции составляет порядка 1,3 миллиона крон, порядка 60 тысяч долларов. Пластический хирург занимается преимущественно операциями, связанными с пластикой лица, головы, шеи после травм, делает операции эстетического характера и является руководителем ожогового центра. Со своей супругой доктор Богдан Помогач приехал в Чехию во вторник 9 декабря. В США он возвращается 16 декабря, и до этого времени его ждет плотная программа. 11 декабря в четверг ему будет вручена премия «Нейрон» за вклад в мировую науку. В субботу 13 декабря в Праге он прочитает лекцию на 20-м образовательном симпозиуме по пластической и реконструкционной хирургии.
В конце ноября в Пражском музее имени Наперстека открылась выставка под названием «Азербайджан. Чудесная страна огней», в рамках которой в Чехии впервые представлено более 250 экспонатов из Национального музея истории Азербайджана, дополненных примерно 50 артефактами из диапозитария Музея культуры народов Азии, Африки и Америки имени Наперстека. Говорит сотрудник Музея истории Азербайджана, историк Сабухи Ахмедов.
Выставка, которую мы представляем, посвящена Азербайджану, стране огней. И в этом названии у нас еще отразилось слово «магическое». Именно это название и немножко объясняет цель нашей выставки, в то же время объясняет структуру выставки. То есть мы хотели показать нашу страну как страну огней, и в то же время показать ее с точки зрения магических сокровищ. То есть тех сокровищ, которые во многом в новинку для наших чешских друзей, для европейских зрителей. И исходя из этого мы подбирали материалы.
Представленные экспонаты обнаружены на территории Азербайджана во время археологических раскопок, которые проводились Институтом археологии Академии наук Азербайджана и археологической группой Национального музея истории. В последнем случае исследования проводились при содействии подводной группы, работавшей на дне Каспийского моря, в прибрежной полосе, что принесло ряд удивительных артефактов. Часть их также можно увидеть на проходящей выставке, которая продлится в Праге до 15 февраля нового года. Все экспонаты, старинная керамика, оружие, монеты и купюры, а также национальные музыкальные инструменты, костюмы и украшения размещены в четырех залах. В первом, например, находятся образцы археологических экспонатов и панели с информацией о народе, культуре и языке государства, расположенного в восточной части Закавказья, в Передней Азии и на Ближнем Востоке, а также об его вкладе в мировое культурное наследие.
В том вкладе, который уже признан официально со стороны ЮНЕСКО и отмечен соответствующими решениями. С той стороны, которая ближе к окнам, у нас на панелях дается информация о древних и средневековых ремеслах Азербайджана, древних и средневековых городах нашей страны, материалах, которые хранятся в нашем музее. Интересно, например, курильница, то есть для возжжения благовоний, подставка в виде небольшого города, в виде крепостной стены города. Или вот два сфероконуса, о назначении их до сих пор спорят, зачем они были нужны. Ну, больше всего версий, связанных с тем, что они использовались как средневековые гранаты с ртутью, с нефтью. Здесь представлены керамика, образцы из разцов. Это плитки, которым украшали внешние стороны зданий, иногда внутренние. Работы из Тебриза, Южного Азербайджана, но очень сильное влияние иранской школы. Это Исфаган, Кашан, Рей. То есть мы видим взаимовлияние традиций.
Продолжает нас знакомить с масштабной выставкой Сабухи Ахмедов, который также является автором текста каталога «Азербайджан. Чудесная страна огней» на чешском и английском языках. Каталог был выпущен к одноименной выставке Национальным музеем истории Азербайджана. В последнее время одной из самых острых и противоречивых тем для обсуждения стал ислам. Чем дальше, тем больше европейцев склоняются к мысли, что ислам – синоним угрозы, которая надвигается и против которой необходимо объединиться в борьбе. Попытка диалога сменилась стремлением блокировать, отмежеваться от всего арабского. Когда ислам впервые появился на территории Чехии, какой след оставил он в чешской истории и стоит ли его бояться сегодня? На эти вопросы ответы искала Ольга Васенкевич.
Исторические прогулки.
Еще в недалеком прошлом ислам и мусульмане для большей части обывателей представлялись преимущественно в виде мифологии, сказок «Тысячи одной ночи» и, если копнуть поглубже в историю, крестовых походов. Сегодня стало очевидным, влияние ислама распространяется по миру, и все чаще идет речь об исламской угрозе, нежели о культурном диалоге со старейшей мировой религией. Гипертрофированное отношение чехов к мусульманам можно было бы выразить в диалоге, состоявшемся в кабаке между трактирщиком и бравым солдатом Швейком. «Ты турок любишь?» – обратился Швейк к трактирщику Палевцу. «Этих нехристей ведь нет». «Посетитель как посетитель», – сказал Палевец, – «хоть бы и турок. Нам, трактирщикам, до политики никакого дела нет. Заплати за пиво, сиди себе в трактире и болтай, что в голову взбредет. Вот мое правило». Тем не менее, сегодня ислам рассматривается в иной плоскости и порой представляет собой весьма насущную проблему. Чтобы понять ее корни, стоит заглянуть в историю развития чешско-исламских отношений.
Самое начало истории ислама в чешских землях можно связывать с именем Ибрагима ибн Якуба, который, по всей вероятности, в 965 году посетил чешское королевство. Он был исламизированный еврей родом из мусульманской части Испании, из Андалусии, посетивший Прагу и, помимо прочего, оставивший о ней первое исторически подтвержденное сообщение.
А подал о ней, власне, первую, правдоподобно, исторически доложенную справу.
Рассказывает востоковед Милош Мендель из Института востоковедения Академии наук Чешской Республики. Тем не менее, в столь отдаленный исторический период уже возникает конфронтация чешского населения с представителями мусульманского мира.
Сначала речь шла о конфронтации с сарацинами или маврами, а позднее стала рассматриваться угроза со стороны Турции, турецкое вторжение, дважды направляющееся в сторону Вены, которое затронуло и нашу территорию, в частности, регион Восточной Моравии. Внезапно турки стали заменой клише врага в лице сарацинов и мавров. В этом году мы отмечаем 400-летие с момента издания второго чешского антикорана, написанного Вацлавом Будовцом из Будова в 1614 году. Первый, менее известный, был написан Бартоломеем Дворским. Его полное название – Коран турецкий происходит от дьявола и является сознательной хулой против Святого Духа. Кстати, во время сословного восстания в 1620 году в критический период Будовец был переводчиком сословного директория при переговорах с турками о возможности оказания помощи в борьбе против Габсбургов.
При еднании с турки о возможности помощи против Габсбургу.
Рассказывает востоковед Лубош Кропачик из Карлова университета. По существующим теориям, мусульмане появились на территории сегодняшней Чешской республики в 1878 году, то есть со вторжением Австро-Венгрии на территорию Боснии и Герцеговины, вслед за чем произошла ее аннексия в 1908 году. В этот период коренным образом изменяются границы Австро-Венгерской империи вследствие присоединения части Балкан, и на этой территории появляются мусульмане преимущественно славянского происхождения, то есть боснийцы и другие носители мусульманской веры с Балкан. Некоторые из них продвигались дальше, на территорию Чехии и Моравии, поскольку в этот период это была наиболее развитая часть империи с точки зрения экономики, промышленности. В большинстве своем это были студенты или мелкие торговцы, которые на территорию чешских земель прибыли никак не для того, чтобы пропагандировать ислам. Тем не менее, со временем это произошло.
Покуда маете на мысли эманципации, так к ней дошло...
Эманципация мусульман произошла уже в период Первой Республики, когда произошли первые попытки узаконить ставшее весьма многочисленным мусульманское сообщество. Речь преимущественно шла об иностранцах, однако в их числе был и ряд чешских граждан, принявших ислам, причем среди них было несколько выдающихся личностей. Попытки создания организации, которая могла бы покровительствовать исламу, вылились в 1934 году в создание мусульманского общества. Эту институцию впоследствии пытались узаконить, однако удалось это сделать лишь в период протектората, что вызвало проблемы.
Подарилось это аж в летах протектората, což позднее способило проблемы.
Рассказывает востоковед Бронислав Остржанский из Института востоковедения Академии наук Чешской Республики. Мусульманская община была официально признана в 1941 году. Многих это наведет на мысль о поиске взаимосвязи между становлением протектората Богемия и Моравия и арабским подходом ко Второй мировой войне. Такие ассоциации будут не случайны, поскольку во время Второй мировой войны мусульманский мир разделился на две части – противников фашистской Германии и ее союзников. Попытки обрести союзников в мусульманском мире Гитлер направил свое внимание на Иран, объявив иранцев чистокровными арийцами. Однако его попытки в итоге потерпели фиаско. Что же касается Чехословакии, например, ведущий представитель мусульманской общины Богдан после принятия ислама Абдалла Брикциус был членом организации ФЛАГ, чешской фашистской организации, которая, однако, вскоре после наступления протектората была запрещена, поскольку исповедовала идеалы, близкие скорее фашизму Муссолини, а не нацистской идеологии Гитлера.
Он имел просто свою представу, которая была...
Его представления, очевидно, были связаны с романтическим видением мира. В немцах он видел не зло, которое нам угрожает, а, напротив, добро, которое может освободить арабов от колониальных держав. Во время Второй мировой войны выходит ряд публикаций, авторы которых пытались объяснить, что существуют хорошие семиты и плохие семиты. А так как отношение к евреям общеизвестно, вышел и ряд публикаций о том, как для немцев могут быть полезны отношения с арабами.
Могут быть проспешные встахи с арабами про немца.
Продолжает Бронислав Остржанский. После февральского переворота 1948 года мусульманская община была распущена. Провалились и попытки ее воссоздания в 1968. Лишь в 1991 году появился Центр мусульманских религиозных общин. В 2004 году ислам был официально зарегистрирован в Чешской Республике. В 1998 году была открыта первая мечеть в Брно, на которой, однако, не было разрешено строительство минарета, а год спустя мечеть появилась и в Праге. Тем не менее, проекты по строительству других мусульманских религиозных мест в меньших населенных пунктах, например, в Теплице или Орлове Карвинского региона, встретили противодействие со стороны общественности и церкви. Чаще всего люди, высказывавшиеся против, говорили о страхе угрозы исламского терроризма или проявлении иной религиозной идеологии. Настоящий всплеск протестов и обсуждений, в ходе которых можно было провести настоящее социологическое исследование на предмет терпимости чешского общества к мусульманам, вызвала мистификация, распространяемая в сети интернет, о строительстве мечети в Страконице, в ареале фабрики по производству головных уборов «Феско», которая с XIX века имеет в своем ассортименте также фески, экспортируемые во все мусульманские страны. Отношение к исламу и ныне в чешском обществе неоднозначно. Немногие способны объяснить, какую именно угрозу со стороны ислама они ощущают. Никому не мешает человек, который молится 5 раз в день своему Богу, но многие опасаются того, что со временем и его заставят следовать принципам шариата. В контексте современной истории эти опасения могут быть не такими уж беспочвенными.
На этом наша программа подходит к концу. Пишите нам по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Или по возможности по электронной почте русский@radio.cz. Наши Информации более подробные обо всем происходящем в Чехии вы найдете в архиве на сайте www.radio.cz. Передачу подготовила русская редакция «Радио Прага», звукорежиссер Даша Глиткова и звукооператор Ежи Макейчик. В студии с вами прощается Ларета Вашкова.